Солдаты разгружали подъехавший грузовик, расставляя бочки в красном квадрате. Вдалеке взревели двигатели, и в облаке пыли, поднятой несущим винтом, вертолет медленно оторвался от земли, слегка наклонился вперед и полетел к площадке. На несколько секунд он завис над мишенью, затем у него из днища сверкнула ослепительная молния, поразившая бочки, и донесшийся практически сразу же раскат грома застал меня врасплох, заставив вздрогнуть. К этому грохоту примешивались глухие удары, это взрывались и воспламенялись пары бензина, остававшиеся в бочках. Какое-то мгновение я смотрел на черный дым, сквозь который пробивались языки пламени, затем спросил: «За счет какой энергии вы создаете молнию?»
«Источник энергии не наш. Это разработка Национальной лаборатории сверхпроводимости. Аккумуляторные батареи с большим зарядом сделаны из материала, обладающего сверхпроводимостью при комнатной температуре. Принцип, лежащий в основе этой батареи, очень прост. Если пустить непрерывный ток по большой петле сверхпроводящего проводника, накопится большая энергия».
В этот момент вертолет выпустил в землю длительный, но не слишком мощный электрический разряд. Между его корпусом и землей возникла тонкая длинная дуга, изогнувшаяся в воздухе изящными линиями танцора или натянутой ветром шелковой паутины, испускающей ультрафиолетовое свечение.
«Сейчас происходит сброс остаточного заряда батареи. Батарея является крайне нестабильной и очень опасный, так что в обыкновенном состоянии она не способна хранить заряд длительное время. Подождем немного, это продлится не меньше 10 минут. Очень мелодично, не правда ли?»
Разряд аккумулятора сопровождался звуком, не очень громким, но похожим на скрежет ногтя по стеклу, отчего у меня по спине пробежали мурашки. «Сколько раз можно повторить мощный выброс энергии?» — спросил я.
«Все определяется количеством и емкостью сверхпроводниковых батарей. Этот вертолет мог бы взять на борт 8 или 10 штук, вот только мы не сможем сбросить остаточный заряд».
«Почему?»
«Люди будут возражать».
Линь Юнь указала на север, и я разглядел недалеко от базы роскошные коттеджи.
«Вообще-то база должна была располагаться дальше от города, но по разным причинам ее построили здесь. Позднее вы узнаете, что раздражающий шум — не единственное последствие этой ошибки».
Когда остаточный заряд, наконец, полностью иссяк, девушка проводила меня к оборудованию, установленному на борту вертолета. Незнакомый с электроникой и техникой, я мало что понял, но на меня произвели большое впечатление цилиндры сверхпроводниковых батарей. «Значит, вы считаете эту систему неудачной?» — спросил я, внутренне пораженный только что увиденным.
«Старший лейтенант Ян, пилот ударного вертолета 38-го полка фронтовой авиации. Именно он сможет дать самое квалифицированное заключение».
Я подумал было об очевидце встречи с шаровой молнией, однако офицер, стоящий передо мной, был моложе.
«Впервые увидев это, я пришел в полный восторг», — сказал он. «У меня не хватало хвалебных слов. Я думал, что новое оружие значительно повысит ударную мощь наших вертолетов. Наверное, я испытывал то же самое, что почувствовал бы летчик времен Первой мировой войны, увидев сегодняшние самонаводящиеся ракеты. Однако вскоре я понял, что это не более чем игрушка».
«Почему?»
«Во-первых, дальность действия. Не больше 100 метров, иначе высвобождение электрического заряда не происходит. А на 100 метров можно бросить гранату».
«Мы испробовали все, но это предел», — добавила Линь Юнь.
И это было объяснимо. Энергии сверхпроводниковых аккумуляторов слишком мало, чтобы образовать настоящую электрическую дугу протяженностью несколько километров. Но даже если бы энергию можно было получить каким-либо другим способом, ну, например, за счет ядерной реакции, ни одна существующая платформа, будь то вертолет или штурмовик, не смогла бы выдержать разряд такой мощности. Выпуская молнию, она бы в первую очередь уничтожила себя.
«Есть и другая проблема, еще более нелепая», —
продолжал лейтенант. «Но пусть о ней вам расскажет доктор Линь».
«Вероятно, вы сами уже об этом подумали», — обратилась ко мне Линь Юнь.
«Это действительно было так». «Вы имеете в виду второй полюс?»
«Да»,
— девушка указала на красный квадрат с догорающими бочками.
«Предварительно мы сообщили указанной зоне отрицательный заряд в 1,5 кулона».
Я задумался.
«А что, если для удаленного наведения на цель отрицательного заряда использовать какой-нибудь другой способ, например, радиоактивное излучение?»
«Именно это и предполагалось с самого начала. Изучение вопроса создания устройства, способного наводить на большом расстоянии электростатический заряд, проходило параллельно с разработкой создания искусственной молнии. Однако технологическое решение оказалось очень сложным, особенно в боевых условиях, когда для эффективного поражения движущейся цели требуется завершить процесс наведения заряда приблизительно за 1 секунду. При нынешнем уровне развития технологий это практически невозможно».
Линь Юнь вздохнула.
«Как верно заметил лейтенант Ян, мы создали игрушку. Ее демонстрацией можно пугать людей, однако никакой боевой ценности она не имеет».
Она повела меня дальше.
«Наверное, это вас очень заинтересует. Образование молнии в атмосфере».
Мы вошли в просторное помещение, по словам Линь Юнь, переоборудованный ангар. Пространство освещали прожектора под высоким сводчатым потолком. Наши шаги отзывались гулким эхом, и голос Линь Юнь также дополнился приятными отголосками.
«Обыкновенную молнию, которая возникает в грозовых тучах, крайне сложно получить искусственно в больших масштабах, поэтому никакой ценности для военных она не имеет. Целью наших работ было создание так называемой сухой молнии, то есть мощного электрического разряда, возникающего в электрическом поле, образованном наэлектризованным воздухом, без участия грозовых туч».
«То же самое вы говорили и на Тайшане».
Линь Юнь показала 2 устройства у стены, каждая размерами с грузовик, состоящий в основном из цилиндра высокого давления, похожие на огромные компрессоры.
«Это генераторы электростатического воздуха. Они забирают в себя воздух в большом объеме, заряжают его и затем выпускают. Один генератор производит положительно заряженный воздух, другой — отрицательно заряженный».
По стене к каждому генератору подходила толстая труба, отходили тонкие трубки, больше 1000, вертикально вверх, на равном расстоянии друг от друга. Заканчивались трубки 2 рядами сопел, закрепленных на стене. Один вверху, другой внизу. Линь Юнь объяснила, что 1 ряд сопел выпускает положительно заряженный воздух, а другой — отрицательно заряженный, для получения электрического поля. Я заметил, как техник поднимает с помощью блока модель самолета, как раз между рядами сопел.
«Это мишень», — объяснила Линь Юнь. «Модель самая дешевая, способная лететь только по прямой».
Развернувшись, она отвела меня в небольшое помещение в дальнем углу ангара. На самом деле это была застекленная железная клетка с панелью управления внутри.
«Обычно сюда молния не ударяет», — объяснила Линь Юнь. «Но по соображениям безопасности мы сделали этот защищенный центр управления. Это клетка Фарадея».
Она протянула мне пакетик с берушами.
«Звук будет очень громкий. Без берушей можно оглохнуть».
Убедившись в том, что я заткнул уши, Линь Юнь нажала на красную кнопку на приборной панели, и оба устройства с ревом ожили. Расположенные на стене сопла стали выпускать в воздух красный и синий туман.
«Обычный заряженный воздух бессветен», — продолжала Линь Юнь. «Но для наглядности генераторы добавляют частицы окрашенной аэрозоли».
Синие и красные облака сгущались, образуя под сводом 2 слоя. На панели управления менялись красные цифры, и Линь Юнь объяснила, что они показывают напряженность образующегося электрического поля. Через несколько минут пронзительный звонок известил о том, что напряженность электрического поля достигла заданной величины. Линь Юнь нажала другую кнопку, и маленький самолет полетел. Как только он оказался между красным и синим слоями, сверкнула вспышка, настолько яркая, что я на мгновение ослеп,